эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 сентября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Реакция в Великобритании на визит премьер-министра Дэвида Кэмерона в Россию. Сегодня Верховный суд рассмотрит жалобу бывшего совладельца нефтяной компании «ЮКОС» Платона Лебедева. Лебедев и его защита обжалуют постановление о продлении сроков содержания под стражей. Представители малого бизнеса сегодня расскажут о подготовке обращения к властям страны, в котором выступают против предлагаемых Минздравом ограничений на продажу сигарет и алкоголя. И с этой темой связан вопрос, который мы задаем нашим слушателям в утренней программе «Время свободы». Где вы покупаете сигареты и алкоголь, и поддерживаете ли ограничения на продажу этих товаров? В середине часа мы, как обычно, ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222-12, номер для смс-сообщения 8 903 743 2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну и работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. В Великобритании подводит итоги завершившегося визита в Москву премьер-министра страны Дэвида Кэмерона. Это была первая поездка главы британского правительства в Россию с 2006 года. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
От визита Кэмерона в Москву Британии не ждали дипломатических прорывов или установления близких и доверительных отношений с Россией. Слишком много нерешенных проблем и разногласий разделяют обе страны. Со времени убийства в Лондоне Александра Литвиненко российско-британские отношения остаются на очень низком уровне. Поэтому главное, чего ожидали от визита Кэмерона и что ему удалось, это установление личных контактов с Медведевым и Путиным, наведение политических мостов. Британские комментаторы обращают внимание на тот факт, что Кэмерону удалось успешно совместить деловые и национальные интересы Великобритании с заботой о правах человека и демократических идеалах. Кэмерон и сопровождавшие его 24 предпринимателя и финансиста подписали с российскими компаниями контракты на сумму в 215 миллионов фунтов, что, по словам Дэвида Кэмерона, создаст в Британии дополнительно 500 рабочих мест. Однако дело Литвиненко по-прежнему остается камнем преткновения в российско-британских отношениях. Во время выступления в Московском университете Дэвид Кэмерон признал существование проблем, препятствующих взаимному доверию двух стран, и обозначил позицию Британии в деле Литвиненко.
Да, существуют нелегкие проблемы, препятствующие взаимному доверию и сотрудничеству. В частности, это дела об экстрадициях, на которых настаивает Россия. У нас все еще существуют разногласия по делу Литвиненко. Позвольте мне сказать следующее. Наш подход прост и принципиален. Когда совершается преступление, необходим суд. Дело суда – тщательно исследовать улики и вынести решение о виновности или невиновности. Обвиняемый имеет право на честный суд, а жертва и ее семья имеют право на справедливость и правосудие. Обязанность правительства – помочь системе правосудия выполнить работу, и это остается нашим подходом к этой проблеме. Мы не можем делать вид, что разногласий не существует, но нам нужно продолжать искренний и открытый диалог, чтобы честно решать эти проблемы.
Принцип, которым Дэвид Кэмерон руководствовался во время переговоров с Медведевым и Путиным, он сформулировал во время встречи в Москве с шестью российскими правозащитниками. Налаживать добрососедские отношения не значит прятать проблемы под ковер, это значит говорить о них. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Представители российского малого бизнеса сегодня расскажут о подготовке обращения к властям страны, в котором они выступают против предлагаемых Минздравом ограничений на продажу сигарет и алкоголя. Ограничения по продаже спиртного уже вступили в силу, а инициативы по ужесточению требований относительно продажи табачной продукции еще только обсуждаются. Среди предложений запрет на реализацию сигарет в торговых точках менее 50 квадратных метров, проще говоря, в киосках и небольших магазинах. Табачные изделия предлагается продавать, не выставляя товар на витрину, лишь по прейскуранту. Будут установлены и минимальные розничные цены. Эксперты говорят о том, что подобные нововведения, несомненно, приведут к увеличению стоимости пачки сигарет. Об этом мы сегодня говорим и с нашими слушателями. В середине часа ждем звонков в прямой эфир 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сейчас давайте послушаем, как на наш вопрос, где вы покупаете алкоголь и сигареты и поддерживаете ли ограничения на продажу этих товаров, отвечали жители Санкт-Петербурга. Опрос подготовила Татьяна Вольская.
На велосипеде, когда едешь, тогда удобно в этом, в ларьке брать.
А я не беру сигареты и алкоголь, я не пью, не курю.
В магазине, преимущество в больших магазинах, потому что покупаем, когда заходим закупаться, кушать.
Все есть, скажем так, да. А в ларьках, мы там не особо закупаемся, нам не нравится.
Не то обслуживание, не то отношение к покупателям. И,
мы конечно, сами зашли, выбрали, что хотели, вот как бы продукты, там вот развесные эти, бананы, апельсины. Если а вот купили, если ты зашел в ларек, там наложили тебе гнилых.
В ларьках в основном не столько смотрят, сколько смотрят, допустим, в больших магазинах. Если там по тому же законодательству после 11 уже не разрешают продавать, то в ларьках можно это обойти, потому что нет ни видеонаблюдения, ничего. И тот же паспортный контроль. Там есть все-таки какая-то охрана, и это больше контроля.
Алкоголь не покупаю в принципе, а сигареты в ближайшем магазине. Ларькам не доверяю, если честно. Поэтому предпочитаю, как правило, те магазины, которые уже проверены. Как-то изначально такое отношение, что если экономят на месте, могут сэкономить и на товаре. Мое личное мнение, значит, алкоголь точно нужно запретить в ларьках, потому что как бы 90% людей, покупающих алкоголь, особенно если нету денег, вот таких как раз, к сожалению, большинство, они покупают именно в ларьках, потому что магазины сейчас зачастую не продают после определенного времени. Плюс те же ларьки снабжают пивом подростков, а это хуже любого другого. Сигареты тоже, потому что сколько раз уже накрывали вот такие точки маленькие, которые мало того, что торгуют не очень качественно, так еще и не дай бог рядом со школой. Туда вся школа, значит, бегает покупать пиво, водку, сигареты. Плюс к тому же, если я курю, значит, это мои проблемы, чтобы дойти до магазина и купить сигареты. Как бы это личное дело каждого.
Алкоголь и сигареты?
В основном алкоголь-то в больших магазинах.
Ну, наверное, да. В основном в специализированных. Потому что ларьки – это ларьки. А магазин – это как-то покрупнее, посолить. Что ли?
Да, алкогольные супермаркеты, там прям приобретаем вино.
Конечно, в больших магазинах. Верю больше, что там лучше. Зачем рисковать своим здоровьем?
Я не покупаю, потому что не курю и не пью.
В магазине. Ну, я редко покупаю, я люблю хорошее вино. Мне кажется, что сетевые магазины, они все-таки хоть как-то отвечают за то, что продают. И можно найти, по крайней мере, концы какие-то. Ну, а маленькие, не знаю, неизвестно кто, что, как.
С удовольствием, только я не пью и не курю.
Сигареты в ларьках, алкоголь. Большинство в магазине, да. Где доступнее сигареты на каждом шагу, как бы, алкоголь предпочитаю в нормальных местах.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, где вы покупаете алкоголь и сигареты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Адвокат бывшего майора Игоря Матвеева Маргарита Люденко сегодня направила в судебную коллегию по уголовным делам Тихоокеанского флотского военного суда кассационную жалобу, в которой просит отменить приговор в отношении ее подзащитного. В расследовании обстоятельств авиакатастрофы под Ярославлем могут принять участие специалисты тех стран, чьи граждане были на борту разбившегося самолета. Об этом говорится в обнародованном в понедельник сообщении Межгосударственного авиационного комитета. В Москве сегодня состоится съезд партии ЛДПР. На нем должен быть утвержден список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Государственную Думу России. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров заявил, что на его партию оказывается давление из администрации президента России. На западе Ирака в пустынном районе найдены тела 22 шиитских паломников. Об этом сообщили в понедельник власти провинции Анбар. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Накопившиеся проблемы российско-британских отношений обсуждают руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Алексей Громыко и глава Международного фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. Ведет программу Владимир Камурза. «Грани времени» сегодня в 10:00. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу бывшего совладельца нефтяной компании «ЮКОС» Платона Лебедева. Лебедев и его защита обжалуют постановление о продлении сроков содержания под стражей, вынесенное судьей Данилкиным после принятия президентских поправок, исключающих применение этой меры пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Во вторник Верховный суд России намерен рассмотреть жалобу Платона Лебедева и его защиты на решение о продлении ареста, которое было вынесено Хамовническим судом Москвы еще до оглашения приговора по второму делу ЮКОСа. Тогда, несмотря на протесты защиты и в обход вступивших к тому времени в силу президентских поправок, запрещающих арестовывать обвиняемых по предпринимательским статьям, судья Данилкин постановил оставить Лебедева под двойным замком. Именно такое определение давали адвокаты сложившейся ситуации, указывая на то, что осужденный по первому делу ЮКОСа Лебедев все равно оставался бы за решеткой. Однако, если б не постановление об аресте, он мог рассчитывать на назначенные ему приговором Мещанского суда условия содержания в колонии общего режима, а не тюремные, в которых оба совладельца ЮКОСа провели большую часть заключения. Это постановление защита пыталась оспорить неоднократно, но московские суды доводы адвокатов принимать во внимание отказывались. Даже после того, как Верховный суд обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу защиты Платона Лебедева, решение об аресте осталось в силе. На этот раз верховные судьи будут самостоятельно разбираться в законности и обоснованности постановления судьи Виктора Данилкина, оставившего Лебедева в следственном изоляторе, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Парадокс заключается в том, что мы просили Верховный суд рассмотреть нашу жалобу по существу, но у него здесь право альтернативное, либо спустить на президиум и предложить ему решить в соответствии с законом, или после отказа президиума рассмотреть самому по существу. Поскольку Верховный суд вот пошел более длинным путем, сейчас вот у нас на дворе сентябрь, уже вынесен обвинительный приговор, и, к сожалению, вот с таким вот запозданием мы будем рассматривать сейчас этот вопрос.
Решение, которое примет Верховный суд России по жалобе на арест Платона Лебедева, с практической точки зрения для него ничего не изменит. Однако, по словам Константина Ривкина, в случае удовлетворения жалобы у защиты появится дополнительный аргумент, свидетельствующий в пользу отмены приговора по второму делу ЮКОСа.
Я считаю это решение чрезвычайно важным. Во-первых, не будем забывать о том, что мы считали, считаем и доказываем это во всех соответствующих инстанциях, что наши подзащитные невиновны, и процесс производился с грубыми нарушениями закона. Вот это очередное решение, если оно будет в нашу пользу, это сложение в копилочку целого ряда подобных решений. А если вспомнить о том, что мы еще не дошли до Верховного суда в плане обжалования в надзорном порядке приговора по делу Ходорковского и Лебедева, который выносил Хамовнический суд, то мы не исключаем того, что вот эта системность в нарушениях, это будет повод для того, чтобы Верховный суд обратил на это внимание и соответствующим образом либо отменил приговор, либо хотя бы его скорректировал. Конечно, мы очень хотим, чтобы наши подзащитные были признаны невиновными, в том числе на основании того, что уже вот целый ряд таких авторитетных инстанций, как Европейский суд по правам человека, Президиум Верховного суда и судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда признали целый ряд базовых решений, которые принимались в процессе судопроизводства по нашему делу, незаконными.
Вместе с тем, адвокаты Платона Лебедева не теряют надежды на то, что их подзащитный окажется на свободе раньше того времени, когда и если дело дойдет до пересмотра приговора Хамовнического суда Москвы. Платон Лебедев уже отбыл большую часть наказания, назначенного судьей Данилкиным, и вправе рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Вельский районный суд этим летом соответствующее ходатайство даже рассмотрел, но не нашел оснований для его удовлетворения. По мнению судьи Николая Распопова, фактически процитировавшего в своем решении об отказе в условно-досрочном освобождении позицию прокуратуры, Платон Лебедев на путь исправления не встал. Защита же считает, что суд не учел всех обстоятельств дела. В жалобе, которую предстоит рассматривать Архангельскому областному суду, в частности, обращается внимание на то, что в отказном решении судьи Распопова нет ни одной ссылки на свидетелей, выступавших в процессе по делу о досрочном освобождении в пользу Платона Лебедева. Приводятся и другие доводы, обосновывающие необходимость пересмотра ходатайства, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Судья, вынося решение, ориентировался на те дисциплинарные взыскания, которые имелись у Платона Лебедева ранее. Так вот, ни одно из них в силу закона не имеет юридической силы. Это фактически зафиксировано не только в материалах дела, но и в самом судебном решении. Однако, тем не менее, решение по делу было негативным. Поэтому мы считаем, что Архангельский областной суд, если он примет решение об отмене вот этого постановления Вильского суда, он поступит правильно.
Если Архангельский суд посчитает необходимым отменить решение по ходатайству об условно-досрочном освобождении, дело вновь вернется в Вельск. Но рассматривать прошение будет уже другой судья. В случае же утверждения решения новая возможность просить о досрочном освобождении у Платона Лебедева появится не раньше, чем через полгода. Адвокат Константин Ривкин надеется, что администрация колонии не станет искать надуманных поводов для наложения новых взысканий на Платона Лебедева. Во всяком случае, сейчас его поведение администрация колонии под сомнение не ставит.
Платон Леонидович ничего не говорил о том, что есть какие-то новые претензии, поскольку я предполагаю, что задача администрации была выполнена, они так же, как и ранее, вот применительно к Михаилу Борисовичу Ходорковскому на ровном месте создали соответствующее взыскание. Задачу они решили, и а новые-то взыскания теперь зачем? Вот как мы подойдем к очередному сроку по УДО, наверное, они появятся, если администрация не изменится. Изменит свою тактику поведения, которую мы считаем неверной.
В декабре 2010 года в рамках второго дела ЮКОСа Платон Лебедев и его компаньон Михаил Ходорковский были приговорены Хамовническим судом Москвы к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств. В мае Московский городской суд, слегка сократив наказание, оставил приговор в силе. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Президент Обама бросает вызов республиканским оппонентам. Пентагон называет организаторов теракта на американской военной базе в Афганистане. Неизвестная Жаклин Кеннеди. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. В понедельник Барак Обама бросил откровенный вызов своим оппонентам-республиканцам, объявив о том, что основным источником финансирования его нового плана создания рабочих мест будут доходы от повышения налогов на состоятельных американцев. Формально представив свой план в понедельник, президент потребовал от Конгресса его безотлагательного одобрения, рассказывает Алан Давыдов.
No games, no politics, no delays.
Никаких игр, никакого политиканства, никаких отсрочек. Они должны принять его немедленно, заявил Барак Обама в Розовом саду Белого дома, представляя текст в окружении полицейских, пожарных, учителей и строителей, которым, по идее президента, этот план должен помочь сохранить работу. 5 днями ранее Обама представил свой план повышения занятости на созванном по его просьбе совместном заседании обеих палат Конгресса. Ключевой пункт этого плана состоит в сокращении пенсионных отчислений из зарплаты, которые рассматриваются как налоговые льготы наемным работникам и владельцам бизнеса. Предусмотрено также дополнительное финансирование работы учителей и строительства школ, продление сроков получения пособий по безработице. Законодатели-республиканцы, контролирующие Палату представителей, пообещали быстро рассмотреть документ. Они не возражают против снижения налогов, но уже отвергли новые расходы для осуществления законопроекта, оцениваемые в 447 миллиардов долларов. Обама же утверждает, что эти расходы не увеличат дефицит государственного бюджета, если повысить налоги для ряда категорий налогоплательщиков. Речь идет об индивидуалах с годовым заработком свыше 200 тысяч и семей свыше 250 тысяч долларов. О ликвидации налоговых скидок для нефтегазовых компаний. Многие наблюдатели отмечают, что президент Обама, упрекая республиканцев в политиканстве, сам делает огромную политическую ставку на успех своего законопроекта, который увеличил бы его шансы на переизбрание в 2012 году. В пятницу президент агитировал за свой законопроект в городе Ричмонде. Во вторник он будет это делать в Огайо, а в среду в Северной Каролине, в важных штатах, у избирателей которых нет пока явных партийных предпочтений. Судя по первым откликам влиятельных республиканцев, они продолжают отрицать саму возможность предлагаемого Обамой повышенного налогообложения самых состоятельных американцев. Некоторые наблюдатели, включая демократов в Конгрессе, предполагают, что президентский законопроект ждет, если не провал, то уж точно затяжная дискуссия.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник представитель Пентагона заявил о том, что террористический акт на американской военной базе в Афганистане был организован террористической сетью «Хакани», руководимой из Пакистана. В результате взрыва мощного заряда, замаскированного в кузове грузовика, были ранены 77 американских солдат, 5 афганцев погибли. Этот теракт вновь привлек внимание экспертов к вопросу о будущем афганской кампании, рассказывает Евгений Аронов.
По словам представителя Пентагона, террористический акт был выполнен весьма профессионально. Однако, как отмечают многие специалисты, диверсии, совершаемые исламистами, даже весьма кровопролитные, не являются доказательствами их мощи как таковой. Скорее, это свидетельство того, что афганские силовые структуры не могут обеспечить абсолютную безопасность всех потенциально уязвимых объектов, чем и пользуются экстремисты, которые после осуществления террористической акции всегда могут укрыться на территории Пакистана. «Что может стоять за активизацией противников Соединенных Штатов и режима Карзая?» – спросил я бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства обороны США Эли Краковски. Активизация группировки Хакани следует рассматривать в контексте политики администрации США, направленной на сворачивание американского присутствия в Афганистане. Пакистанские представители, с которыми я беседовал, рассказывает Краковский, выражали неуверенность в том, что американская армия останется в Афганистане столь долго, сколько будет необходимо для стабилизации обстановки в стране. Боевики Джалаладдина Хакани, скорее всего, и активизировались ради того, чтобы подтолкнуть Вашингтон к ускоренному выводу войск и создать впечатление, будто они выигрывают, а НАТО проигрывает, и что операции союзников нисколько их мощи не поколебали. На самом деле это абсолютно не так. На развитие ситуации в Афганистане, наряду с внутренними событиями, в равной мере, если не больше, влияет происходящее в соседнем Пакистане. Поэтому Краковский, как и многие другие американские аналитики, надеется, что вывод войск из Афганистана не будет поспешным, потому что это только усилит позицию тех кругов в Исламабаде, которые настроены против Запада и симпатизируют афганским экстремистам. Если НАТО не оставит после ухода стабильный Афганистан, это может спровоцировать в дальнейшем интервенцию и Пакистана, и Ирана, и Китая, не говоря уже о государствах Средней Азии. Не исключаю, добавляет Краковский, что радикализация Афганистана может также обострить угрозу терроризма в России. Общая стратегическая обстановка в регионе станет крайне тревожной. Эксперты полагают, что пройдет еще как минимум несколько лет, прежде чем солдаты НАТО полностью покинут Афганистан, что за это время боеспособность правительства и армии заметно возрастет, и самое главное, наверное, что даже после вывода войск поддержка Кабула со стороны Запада будет достаточно весомой, чтобы не допустить нового прихода к власти в стране радикальных элементов.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы. Нью-Йоркский альманах «Реквием по близнецам», «Реконструкция Гершвина», «Музыка независимости», «Узбекистан». Книжное обозрение Марины Ефимовой на тему «Экологической революции Колумба» и «Казус Стросс-Кана». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью и звонки в студию. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, где вы покупаете алкоголь и сигареты и поддерживаете ли вы ограничения на продажу этих товаров.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Адвокат бывшего майора Игоря Матвеева Маргарита Люденко сегодня направила в судебную коллегию по уголовным делам Тихоокеанского флотского военного суда кассационную жалобу, в которой просит отменить приговор в отношении ее подзащитного. На днях суд во Владивостоке приговорил Матвеева к 4 годам колонии по обвинению в избиении сослуживцев и лишил воинского звания. В расследовании обстоятельств авиакатастрофы под Ярославлем могут принять участие специалисты тех стран, чьи граждане были на борту разбившегося самолета. Самолет Як-42 потерпел крушение 7 сентября. На его борту находились 45 человек, в основном хоккеисты и тренеры команды «Локомотив». В Москве сегодня состоится съезд партии ЛДПР. На нем должен быть утвержден список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму России. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров заявил, что на его партию оказывается давление из администрации президента России. Премьер-министр России Владимир Путин объявил, что тарифы на газ и электроэнергию будут повышены с июля 2012 года, а не с января, как предполагалось ранее. На западе Ирака в пустынном районе найдены тела 22 шиитских паломников. Об этом сообщили в понедельник вечером власти провинции Анбар. Совет ООН по правам человека назначил сегодня 3 экспертов для изучения ситуации с массовыми нарушениями прав человека в Сирии. Правозащитная организация Amnesty International призвала власти Ирана немедленно освободить видных правозащитников, арестованных в Тегеране в субботу.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Представители малого бизнеса сегодня расскажут о подготовке обращения к властям страны, в котором выступают против предлагаемых Министерством здравоохранения ограничений на продажу сигарет и алкоголя. Ограничения по продаже спиртного уже вступили в силу, а инициативы по ужесточению требований относительно продажи табачной продукции еще только обсуждаются. Среди предложений запрет на реализацию сигарет в торговых точках менее 50 квадратных метров, проще говоря, в киосках и небольших магазинах. Табачные изделия предлагается продавать, не выставляя товар на витрину, а по прескуранту. Будут установлены минимальные розничные цены. Эксперты заявляют о том, что подобные нововведения приведут к увеличению стоимости пачки сигарет. Владельцы и арендаторы киосков, а также небольших магазинов не согласны с предлагаемыми ограничениями. По их мнению, эти ограничения ущемляют права малого бизнеса. И, как они говорят, вводятся эти нововведения в интересах крупных компаний. В этом вопросе представители малого бизнеса поддерживают общероссийская общественная организация «Опора России». О предлагаемых ограничениях и обращении к руководству страны я побеседовал с вице-президентом организации, руководителем комиссии «Опоры России» по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владленом Максимовым.
Мы считаем этот закон дискриминационным, потому что я категорически, наверное, не понимаю, почему нужно разрешать торговать какой-то продукцией одним и не разрешать другим. Ровно такая же история у нас с пивом. Только что был подписан закон о запрещении с некоторой отсрочкой торговли пивом в киосках и мелких магазинах. В общем, все это направлено на то, чтобы вымыть максимальный ассортимент у объектов торговых мелкого бизнеса, в результате чего они закроются со всеми вытекающими последствиями. Как для них, так и для покупателя, для населения.
Противники вашей позиции говорят, что именно в мелких розничных торговых точках продают, например, там алкоголь или сигареты детям.
Ну, послушайте, во-первых, когда это люди говорят, и мы просим у них каких-то исследований на этот счет, ни разу эти исследования я не видел. Поэтому я тут, наверное, не готов это комментировать.
Как известно, законопроект, который предлагает Минздрав, забота это о здоровье россиян, чтобы меньше курили, чтобы не было сигарет, алкоголя в шаговой доступности.
Ну, смотрите, вот как вообще проходит борьба, в идеале, с каким-то вредным явлением? Вот во всем мире борются с наркотиками. С ними борются повсеместно и везде, да? Было бы странно, если бы там правительства ведущих стран сказали, что, друзья, давайте в Колумбии мы будем бороться, а вот в Золотом треугольнике там другая чуть-чуть ситуация. Там пусть пока люди работают, но доберемся и до них, спуску не дадим. Вот здесь у нас примерно такая же история. Мы говорим, да, мы хотим бороться с табакокурением. Нет проблем, повышайте акцизы, например. Вот сделайте так, чтобы пачка сигарет была менее доступна человеку. Он будет меньше курить. Да, в чем проблема? Есть там еще какие-то универсальные мероприятия, и мы, в общем, их поддерживаем. Я лично сам не курю, но у нас происходит все это по другой схеме. Значит, повышение акцизов мы не хотим, а мы хотим запретить одним и разрешить другим с тем, чтобы вот эти финансовые потоки, да, они перетекли от одних операторов к другим. Потому что табак – это продукт так называемого неэластичного спроса. То есть вот если вы курите много лет, и палатки рядом с вашим домом исчезли сигареты, это не значит, что вы бросите курить, а вы просто пойдете в супермаркет или куда-то еще и купите там блок, а еще лучше 10 блоков. Хочу еще добавить, что вот этим законопроектом подразумевается, ну, прямое унижение курильщиков. Например, там есть такой пункт, согласно которому табачная продукция, она не выставляется в витрине, а находится за особым прилавком закрытым. Там есть прейскурант. Это все находится в 3 метрах от кассы в сторону торгового зала. То есть это означает, что вы подходите к кассе, дальше возвращаетесь, выбираете сигареты, возвращаетесь к кассе, оплачиваете и получаете. Разработчики специально говорят, что это сделано для того, чтобы создать проблемы курильщикам. Ну, по такой логике их, например, можно было бы заставить на четвереньках там или по-пластунски подползать к этому прилавку. Вообще не любой европейский опыт, он хорош. Вот я такую истину, может быть, спорно выскажу, но тем не менее я в этом убежден. И человек, чтобы избежать вот этой головной боли, этого издевательства, он, наверное, возьмет, повторяю, не блок, а там 10 блоков. И будет курить, у него нет проблем, что у него кончились сигареты.
На мои вопросы отвечал вице-президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Владлен Максимов. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Где вы покупаете алкоголь и сигареты, и поддерживаете ли вы ограничения на продажу этих товаров? 8 800 222-12, телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru, и работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели. Сергей пишет: «Хочу обратить внимание на то, что многие люди используют алкоголь и табак как обезболивающее средство, сами того не подозревая. Надо платить людям больше денег, чтобы они не болели, жили достойно, и повышать медицинскую культуру. Ограничениями добиться ничего не удастся», считает наш слушатель. «Если в России законы не работают, а пишутся для проформы, то и о табаке, то закон и о табаке, и алкоголе, от которых загибаются тысячи россиян, не будет работать. По-прежнему в продаже будет и табак, и алкоголь, причем в паленом варианте», пишет наш слушатель, «как и все, чем кормят россиян». Сообщение от Бориса. «Задумано хорошо, но кто будет контролировать исполнение? 1.5 года назад приняли закон о распитии пива в общественных местах. Ну и что? Посмотрите, у каждого метро в вечернее время стоят многочисленные компании, которые распивают пиво, и кто с этим борется? Также будет и с этим законом», считает Борис. У нас есть звонок из Брянской области. Николай на линии прямого эфира. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Я считаю так, понимаете, что касается этого закона, вот, то это просто-напросто делается очередная преференция крупному капиталу, чтобы ущемить капитал мелкий. Это внутренняя борьба, так сказать.
К сожалению, сорвался этот звонок, но, в принципе, Николай, наш слушатель из Брянской области, говорил как раз о том, против чего и выступают представители малого бизнеса России. Кузьма пишет: «Сигареты приходится брать где удобнее. Что касается алкоголя, то предпочитаю грамотно изготовленный самогон. Никакой другой напиток к нему не подставится. Что до последних мер властей, то это просто стремление создать преимущество для крупного бизнеса по сравнению с мелким». У нас есть звонок из Воронежа. Евгений сейчас с нами в прямом эфире. Евгений, доброе утро.
Как вы ответили на наш вопрос? Алло, здравствуйте. Я уже старый человек. Вот. Сейчас не курю, но курил 56 лет. А выпить могу. Вот. Но я помню, когда, как его, Горбачев запретил водку, через какое-то время его выгнали с работы. Помните, нет? Так же здесь и ждать. Зачем людям унижаться, ходить, покупать, махорку будут покупать на рынках, будут гнать самогонку и покупать ее. Это ж унижение этих, как называют, мелких предпринимателей.
Это мнение нашего слушателя из Воронежа. Еще одно сообщение, которое пришло к нам на номер на московский пейджер 660-1046. В Рязанской деревне, где мы отдыхаем летом, половина мужского населения умерла от суррогатного вина, а половина от табака, который они сеяли на огородах и потом употребляли в 90-х годах, когда не было табака. Через дом умерли от рака легких мужики. Что же наше руководство снова хочет, чтобы сеяли табак на огородах или пили политуру? Деревни и так полностью пусты, одни бабки старые остались, пишет нам наша слушательница Роза. Александр из Сызрани, не нуждаюсь в подобной продукции, но данные меры не поддерживаю, зная, что и она обернется обогащением власть имущих, считает наш слушатель. И в этом части мы успеем принять еще один звонок. Александр из Лебедяни сейчас на линии прямого эфира. Александр, Николай, как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро, Радио Свобода.
Доброе утро.
На этот вопрос воспринимали эти чудаки-то в Думе закон, запрещающий и пить пиво, мол, в общественных местах и курить. Но вся страна завалена окурками. Просто надо, есть опыт во всем мире. Бросил окурок, стоят камеры наблюдения, мол, и здесь же не прячутся эти менты, когда выходят в защиту 31-й статьи люди, а здесь же штрафуют. Вот и все, и тогда будет так воспитание. А вообще курение, это наркомания, мол, это признано Всемирной организацией здравоохранения.
Ну что ж, вот на этом мы завершим, на этом ответе мы завершим наше общение со слушателями в первом части программы «Время свободы». С 9:30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в нашей программе «Новости экономики». Этот выпуск вам представит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Федеральный бюджет России в январе-августе был исполнен с профицитом, составившим 2,3% ВВП. Такие предварительные данные представило Министерство финансов. В 2010 году расходы российского бюджета, наоборот, превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июле увеличился на 68%, превысив 532 тысячи машин, а в денежном выражении его объем вырос почти вдвое, превысив 10 миллиардов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Крупнейшими поставщиками легковых автомобилей на российский рынок являются сегодня Япония, Германия и Узбекистан. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, завершила покупку 100% акций российской компании Wimbledon, крупнейшего в стране производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей соков и напитков. В начале февраля этого года PepsiCo приобрела 66% акций Wimbledon за 3,8 миллиарда долларов, одновременно покупая акции российской компании на открытом рынке. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 30 августа по 5 сентября выросли на 0,2%, а в целом с начала года бензин в России в рознице подорожал на 13,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Японская автомобильная компания Suzuki намерена выйти из партнерского соглашения о сотрудничестве с немецкой Volkswagen, заключенного в 2009 году и предусматривавшего обмен акциями. Об этом сообщил руководитель японской компании. По его словам, Suzuki планирует продать принадлежащие ей почти 1,5% акций Volkswagen, если и немецкая сторона, владеющая 20% акций японской компании, согласится на расторжение соглашения. Представитель Volkswagen заявил, что немецкая компания пока не намерена ни продавать принадлежащий ей пакет акций Suzuki, ни сокращать свою долю в японской компании. компании. Хотя, по мнению Volkswagen, японская сторона нарушила условия их партнерского соглашения, приняв еще в июне решение закупать дизельные двигатели для своих компактных моделей, производимых на автосборочном заводе в Венгрии, у итальянской компании Fiat.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 30 рублей 30 копеек, курс евро 41 рубль 9 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В расследовании обстоятельств авиакатастрофы под Ярославлем могут принять участие специалисты тех стран, чьи граждане были на борту разбившегося самолета. Об этом говорится в обнародованном сообщении Межгосударственного авиационного комитета. В Москве сегодня пройдет съезд партии ЛДПР. На нем должен быть утвержден список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Государственную Думу России. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров заявил, что на его партию оказывается давление из администрации президента России. Премьер-министр страны Владимир Путин объявил, что тарифы на газ и электроэнергию будут повышены с июля 2012 года, а не с января, как предполагалось ранее. В Петропавловске-Камчатском на территории одного из гаражных кооперативов обнаружен склад боеприпасов. Совет ООН по правам человека назначил сегодня 3 экспертов для изучения ситуации с массовыми нарушениями прав человека в Сирии. На западе Ирака в пустынном районе найдены тела 22 шиитских паломников. Об этом сообщили в понедельник вечером власти провинции Анбар. Новые власти Ливии привержены умеренному исламу и намерены создать демократическое государство, далекое от любого экстремизма, заявил лидер ливийских повстанцев Мустафа Абдель Джалиль. Правозащитная организация Amnesty International обвиняет обе стороны конфликта в Ливии в военных преступлениях и предупреждает, что если в ближайшее время в стране не будет восстановлен порядок, может начаться атак и актов возмездия. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас главные темы на страницах российских газет с обзором. Мария Страйкова, моя коллега. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Газеты пишут о том, что впервые за последние 6 лет состоялась встреча Дмитрия Медведева с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Переговоры Кэмерона с Медведевым, прошедшие накануне в Москве, закончились подписанием пакета экономических документов и констатацией того, что разногласия по делу о смерти Александра Литвиненко и некоторым другим вопросам все еще отравляют атмосферу политических отношений двух стран. Впрочем, оба политика дали понять, что если очень нужно, об этой неприятности можно и не вспоминать, пишет сегодня «Коммерсант». Московские новости, в свою очередь, отмечают, по итогам переговоров сложилось впечатление, что деловые интересы в отношениях двух стран явно доминируют над политическими принципами. «Неглобальное потепление» – заголовок на первой полосе московских новостей. Независимая газета пишет, что визит Кэмерона все же расставил новые акценты в двусторонних отношениях. Перед встречей с российским президентом Кэмерон выступил с лекцией в МГУ. На вопрос студентов о перспективе дела Литвиненко британский премьер сказал: «Наш подход прост и принципиален. Когда происходит преступление, этим должен заниматься суд. Пострадавшая сторона имеет право на справедливость, и мы надеемся, что так и будет». Подробнее читайте в публикации «Москва и Лондон решили не ссориться». Независимая газета. Много сегодня газеты пишут и о подготовке партии к выборам в Госдуму, и в частности, о формировании предвыборных списков. В «Ведомостях» читаем о съезде ЛДПР, который, как ожидается, пройдет сегодня в Москве. Партия Владимира Жириновского определилась предвыборным списком. Из 40 депутатов фракции в нем останется только половина. Будет меньше бизнесменов, больше спортсменов. Как рассказал «Ведомостям» лидер думской фракции Игорь Лебедев, в федеральной десятке партсписка, помимо действующих депутатов, будет 2 новых лица. Партийный куратор региональных отделений в Сибирском федеральном округе Алексей Диденко, и бывший министр труда Сергей Калашников. В продолжение темы «Московские новости» выяснили, что либерал-демократы при проведении своего съезда собираются экономить даже на гостиницах для делегатов. Между тем, прогнозы социологов для ЛДПР становятся все благоприятнее. Согласно данным опросов, партия имеет все шансы сохранить и даже увеличить свою фракцию в Нижней палате. Это публикация «Недорогие товарищи» в газете «Московские новости». Между тем, независимая газета выясняет, каким будет предвыборный список у «Единой России». «Только вид сбоку. Единую Россию могут повести в бой звездолет из Народного фронта», заголовок на первой полосе издания. Как стало известно независимой, сценарий «Единой России» может оказаться весьма оригинальным. Возможно, первые 9 мест после Путина, если он сочтет возможным, могут получить непартийные представители Объединенного Народного фронта и другие раскрученные персоны. И в этом случае беспартийный национальный лидер поведет на выборы не скучных партийцев, а лидеров общественного мнения. В правом деле назревает конфликт. Предстоящий съезд партии может пройти по непредсказуемому сценарию. Об этом сегодня рассказывают «Известия» и «Независимое». Регионы недовольны диктаторскими полномочиями Прохорова. За 2 дня до предвыборного съезда сразу несколько региональных отделений правого дела выступили против федерального руководства партии. 12 сентября глава Ивановского отделения правых Сергей Колесов подверг резкой критике Михаилу Прохорова, пишут «Известия». «Независимая газета» сообщает, что региональные правовладельцы на предстоящем съезде планируют поднять вопрос об изменении устава. Главный документ партии был отредактирован на прошлом съезде 25 июня. Новая редакция наделила избранного тогда же единоличным лидером правого дела Михаила Прохорова почти безграничными полномочиями. Однако руководители региональных отделений убеждены, что Прохоров не сумел успешно распорядиться данной ему властью, а посему намерены пересмотреть устав. Об этом в интервью «Независимый» рассказал теперь уже бывший лидер алтайского правого дела Павел Чеснов. Тверской областной суд вчера приступил к рассмотрению дела о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2009 году. Жертвами теракта тогда стали 27 человек. «Невский экспресс» поехал в суд без потерпевших. Из 240 свидетелей по делу о теракте на первое заседание пришли только 4, пишут «Известия». Коммерсант отмечает, что подсудимые 10 выходцев из Ингушетии своей вины не признали, однако об их причастности к теракту свидетельствуют экспертизы, в том числе установившие идентичность микрочастиц взрывчатки на месте теракта и на их одежде, пишет «Коммерсант».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова с обзором центральных российских газет. Ну а первый час нашей программы завершит рубрика «Городской репортаж». В Челябинской области готовятся к визиту президента Медведева на проходящие здесь крупномасштабные оперативно-стратегические учения «Центр-2011». И, как выяснили в областном аппарате уполномоченного по правам человека, офицеры пытаются скрыть факты дедовщины в армии. После того, как правозащитники обнародовали информацию, в прокуратуре Центрального военного округа начали проверку. С подробностями наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
К уполномоченному по правам человека Челябинской области Алексею Севастьянову обратилась бабушка одного из солдат, проходящего службу в воинской части, расквартированной в Чебаркуле, что под Челябинском. По ее словам, над внуком там сильно издевались, а потом еще и поместили в психоневрологию. Омбудсмен вместе с коллегами решил разобраться в ситуации и посетил больницу, которая находится в поселке Биргильда. В комиссии общественников была и Валерия Приходькина, директор Челябинской школы, призывника.
Не очень много. В основном звонят родители на то, что обратите внимание, что творится в этой части. Рассказывают, что их детей там бьют, что у них там отобирают телефоны, что они находятся в нечеловеческих условиях на полигоне, что там заставляют по-страшному работать. При всем при этом эти мамы систематически отказываются обращаться в военную прокуратуру, потому что до ужаса боятся, что им детям будет еще хуже. Но почему-то хотят, чтобы мы каким-то образом туда обратили внимание, но прекрасно все понимают о том, что нет обращения, нет проблем. Все эти в устном виде анонимки, конечно, никто рассматривать не будет.
Буквально накануне описываемых событий к Приходькиной обратилась женщина, которая побывала в Чебаркульской военной части, где служит ее сын. На глазах гостей, пока та находилась на территории, нескольких солдат избивали не то младшие офицеры, не то старослужащие. От увиденного она пришла в ужас и сначала была готова писать заявление в прокуратуру, но потом передумала.
Если эти случаи будут, значит, с помощью родителей оставаться безнаказанными, вот тогда будет хуже, намного. Не этому ребенку, так другому ребенку. Родителям, которые видят, что лупят детей, но не их, вот, наверное, все-таки надо вступаться за чужих детей и помнить о том, что через твоего ребенка ровно так же кто-то может переступить и пройти мимо. Честно говоря, я совсем не поняла, как можно пройти мимо 6 детей, которых лупят, пройти спокойно, опустить глаза, при этом сказать, что вот я вот заболела от этого, я 3 дня лежу, ну, я бы не смогла бы.
Учитывая массу жалоб родителей солдат, служащих в Чебаркуле, правозащитники вовсе не удивились очередному сигналу. Но когда нанесли визит в психоневрологическую больницу, о которой шла речь в обращении, были шокированы, увидев там не одного, а сразу 6 солдат из Чебаркуля. 5 из них пытались покончить с собой, рассказывает омбудсмен Алексей Севастьянов.
Один, который самый такой сложный случай, вот бабушка, которая обратилась, он повредил спину, и, скорее всего, ему грозит вообще инвалидность. Его просто избивали. Другие говорят, что у одного не выдержала спина, когда он таскал эти снаряды, гнилые коробки, которые до сих пор не отменены. И он слег в медсанчасти. И старшие товарищи ему передали, что выйдешь, значит, и, собственно говоря, получше за это. Третьего там психологически угнетали каждый день, там, иногда применяя при этом физическую силу. И самое обидное, что это даже не деды делали, а его же сослуживцы. Вопрос в том, что куда смотрели, собственно говоря, офицеры.
Комиссия побеседовала с каждым из солдат, сделав свои предварительные выводы о незаконности действий командиров. Мало того, что о случаях неуставных отношений необходимо оповещать прокуратуру, чего сделано не было, рядовых, пострадавших от дедовщины, должны лечить военные, а не гражданские врачи. Почему же это правило было нарушено, говорит Алексей Севастьянов.
Есть в воинских частях психиатры, есть госпитали, как в Челябинске, так и в Свердловске. Вообще по закону они должны были поместить туда предварительно, пока не утверждая, но это произошло, на мой взгляд, в связи с тем, что проходят сейчас большие учения от центра 2011, и чтобы скрыть ребят, которые подверглись неуставным отношениям, их разместили в психиатрическую больницу. Но что важно отметить, это меня больше всего поразило, что те ребята скрывали вены, кто-то из них вешался. А по этому поводу даже не проводилась ни проверка следственных органов, ни прокуратуры.
После общения с солдатами правозащитники обратились в военную прокуратуру, и она уже начала свою проверку.
Достаточно оперативно отреагировал на эту информацию. Сейчас идет проверка. По заявлению прокурора, если эта информация подтвердится, то вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц. Мы думаем, что первый результат проверки они озвучат в течение месяца.
В нынешнем сентябре на 7 полигонах России, Таджикистана и Казахстана проходят крупномасштабные оперативно-стратегические учения «Центр-2011». Одной из выбранных для маневров площадок стал Челябинский Чебаркуль. 21 сентября здесь ждут самого Дмитрия Медведева, который намерен лично наблюдать за учениями. Возможно, госпитализация солдат стала следствием стремления командиров убрать подальше от глаз президента жертв непобедимого и бессмертного в России явления под названием «Дедовщина». Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Уполномоченный по правам человека в России отчитался о ситуации в российских тюрьмах. Вышла в свет книга воспоминаний Жаклин Кеннеди. Представители малого бизнеса сегодня расскажут о подготовке обращения к властям страны, в котором выступают против предлагаемых Министерством здравоохранения ограничений на продажу сигарет и алкоголя. И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем в нашей утренней программе. Где вы покупаете алкоголь и поддерживаете ли вы ограничения на продажу этих товаров? В середине часа с 9:30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Если вы не дозвонились, вы можете отправить нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Работает также московский пейджер 660-1046, и мы принимаем ваши ответы по электронной почте по адресу mail@radiodefis.svoboda.ru.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».